В эфире «Белое танго» на радио «Зазеркалье», в студии Михаил Ларсов. Нойз, гранж, панк, гаражный рок, психоделия. Все это органично сочеталось в одном российском творце, равно как и совершенно уникальный поэтический дар. Поистине, Егор Летов оставил после себя богатейшее наследие, и одно уже давно вышло за рамки андеграунда. Вот насколько это хорошо или плохо, то, что оно вышло, и чего ждать дальше, и не только об этом. Поговорим с нашей гостью, человек, который, по сути, взял с себя ответственность за судьбу наследия Егора Летова. Вдова музыканта и бас-гитаристка «Гражданской обороны» Наталья Чумакова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна.
Здравствуйте.
Вот всю жизнь Летов уворачивался от мейнстрима. Придумал какие-то ходы, как не попадать в какие-то чарты, но при этом оставаться на своем месте. А вот сейчас получается так, что фильм о нем показывают во всяких хипстерских местах. И он есть в музее, он есть по полной в интернете, он стал героем мемовских хипстеров. Вот интересно, хорошо или плохо в этом плане идет дела? Хотел бы реально этого Егор Летов, или это некое необходимое зло уже получается?
Чего такого уж совсем плохого в том, что он действительно по-прежнему популярен? Вот смотрите, при его жизни мы, например, играли в Лужниках. Действительно, были радио так или иначе. Ну, что-то еще. То есть от каких-то вещей действительно сознательно уворачивались. То есть, ну, например, от телевидения, так и сейчас нас нет на телевидении. Ну, то есть все, по-моему, происходит ровно так же, логично. То есть никаких таких особенных ретурбаций не произошло. То есть его песни, там, как песни Цоя, например, не перепевает Надежда Бабкина же, правда? Ну, по-моему, все в порядке. Ничего страшного не происходит.
И зато компьютер перепевает.
Вы знаете, вот этот вот весь ажиотаж, по-моему, сильно вот как-то раздут, потому что, ну, на самом деле, ну и чего такого особенного случилось? Это все забудется буквально там через месяц, правда. Ничего в этом такого вообще нет. Не вижу предмета для разговора. Ну, ребята там почему-то вот захотели именно Егора там как-то это. Ну, все это ровно то же самое, как начиная с 90-х у него подражателей разного рода. И тоже там бывало кричали: вот это же вот прямо вот как Егор, а то и лучше. Ну, это все там однодневки. Так и это. Потом еще перепоют там множество других людей, и компьютер шагнет далеко вперед, и все это вообще будет совершенно закопано.
Но при всем при этом я вижу, что и вы, и прочие участники «Гражданской обороны» стали намного охотнее с медиа работать.
С медиа?
Да, с медиа, в частности со СМИ, потому что все-таки, понимаешь, что при жизни Егора Летова он давал интервью с считанным количеством людей. Алексей Коблов был журналист.
Вы знаете, что касается меня, действительно, мне пришлось дать довольно много интервью, когда вышел фильм. До этого я точно так же интервью не давала, особенно там буквально, да, одно-два. Что касается фильма, это была просто большая просьба прокатчиков, потому что прокатчики, ну, как-то были очень заинтересованы. Этот фильм прошел как-то хорошо, чтобы, ну, вот, просто в какой-то момент нужно было его показывать именно в кинотеатрах, а не так, чтобы вот он ходил по сети, потому что он был специально сделан для кинотеатров, его звук был специально сделан для кинотеатров. У нас работал великолепный звукорежиссер, очень редкий и особенный человек, который согласился исключительно из любви к Егору, ну, к «Гражданской обороне» работать. Звук у нас такой, что, вот, например, когда мы показывали в Сан-Франциско, люди подходили и говорили, что такого звука у русских фильмов они еще не слышали. Поэтому, конечно, хотелось его показать именно по кинотеатрам. Значит, нужен был прокатчик. Прокатчики, естественно, были заинтересованы, чтобы приходило больше народа, и просили меня давать интервью. Ну, пришлось это делать. Не скажу, чтобы было очень приятно.
То есть, получается, все-таки это все единое общение, это необходимое зло такое получается.
Ну, да, но вот сейчас вот фильм прошел, для вас сделала на самом деле исключение. Меня часто просят интервью, я не очень охотно его даю.
Популярность Егору нравилась в этом плане?
Как сказать?
Просто знаешь, что он так несколько побаился своих фанатов.
Ну, определенные
люди
части.
Говорили, что вот там встречается с компанией, он сразу начинал звонить, просить, чтобы мы прислали машину и увезли.
Рассказывали. Ну, нет, ну не совсем так. Просто бывали действительно случаи, когда фанаты были, что называется, не совсем понятливые. То есть они начинали лезть как бы в личную жизнь, они приставали с вопросами, ну, там, требовали каких-то ответов на совершенно идиотские свои какие-то умозаключения.
Звали.
Бывали другие случаи. Там приезжаешь с утра перед концертом, они говорят: ну, давайте выпьем, ставят самогон. Мы говорим: мы перед концертом не пьем. Они говорят: а, ну, извините, и выставляют портвейн.
Я не понял, чем одно другого
представляет. Да, ну вот они, для них разница есть. Они считают, что если не пьешь, то портвейн-то чего. Нет, ну и поэтому, конечно, что касается вот вашего вопроса о популярности. Конечно, популярность, когда она шире, то автоматически ты находишь вот эти вот разбросанные единицы вот этих людей. Ну, до них легче достучаться, если ты более популярен. Ну, то есть их легче найти, вот тех вот кто действительно понимает, кто действительно чувствует. Потому что если ты сидишь и поешь для своего узкого круга, ну, в нем ты будешь там, ну, одного-то человека. Да, а так все-таки у нас были действительно друзья по всему миру, действительно понимающие, настоящие, очень хорошие вот, поклонники и друзья.
Друзья, фанаты, все же немножко разные вещи.
Ну, это когда он понимает и чувствует, он как бы может себя называть фанатом, но он на самом деле друг.
Периодически всплывают такие разговоры о создании некого музея Егора Летова, потому что то, что осталось после него Rob Records, в конце концов, есть же музей Святослава Рихтера в Москве, и находится он прямо в квартире знаменитого пианиста на Тверской, панельной этой девятиэтажке, и туда реально приходят люди. Вот нет, мы такой вот неформальный музей сделать.
Понимаете, одно дело в Москве, другое дело на окраине Омска. На окраине Омска создать действительно музей, в который будут ходить и который как-то будет окупаться, ведь его же должен кто-то там сидеть охранять, условно говоря, там, если там будут уникальные экземпляры. Но это, мне кажется, это нереально. Вот. А создавать его где-то в другом месте, это, ну, мне кажется, что когда-то кто-нибудь обязательно вот захочет это сделать. Ну, я не знаю, как это и говорить об этом. Ну, то есть понятно, что все вот эти вот вещи, которые действительно остались, они где-то должны находиться и, может быть, действительно как-то жить какой-то жизнью, а не просто лежать в пыльном углу.
Как сложилось то, что вы стали именно на басу играть у Егора Летова?
Просто это мой всегда был любимый инструмент. Я играла до этого в новосибирских группах, панк, постпанк. Поэтому, когда мы познакомились, он узнал, что я играю на басу. Естественно, он меня позвал. Ему как раз как-то всегда очень нравилось. То есть он даже от Янки пытался требовать, чтобы она научилась играть на басу. Хотел, да, чтобы она
у него поиграла. То есть он своих любимых девочек собрать по оружию?
Ну, вот конечно, конечно. Это же правильно, потому что, ну, в общем...
Это правильно, но не каждый вытянет.
Да, не каждый. Но он же и связывался в основном с людьми, которые все-таки умели вытягивать. Иначе бы они не выдержали даже не только играть в группе, а просто жить с ним. Это довольно тяжелый был быту человек.
А сколько было легко с ним в музыкальном плане было сотрудничать? Вы играли, давали вам, или вы вносили какой-то свой вклад?
Вносила, конечно, но в основном все равно они же были написаны уже до меня, то есть как-то кардинально что-то менять.
Ну, если иметь старые виды вещи, а то, да. Что с вами уже делалось, в частности, вот двойной альбом, реанимация и долгая счастливая жизнь.
Там тоже это все было совместное, то есть он, конечно, что-то уже придумывал, что-то я придумывала по ходу соло, мы придумывали все вместе. Это все было совместное творчество, которое, естественно, им как-то направлялось. Потому что, в принципе, когда он сочинял, он уже что-то себе представлял. Но когда это как-то менялось, это все было очень интересно. А менялось оно постоянно в процессе записи.
А вы участвовали в сведении, в мастеринге.
Да.
Вы этому учились, уже был в гражданской обороне?
Да.
То есть сам ей сам лет учил?
Нет, он как раз этого не умел особо. Что касается аналогового,
он
умел все, но на компьютере он, в принципе, не умел работать.
Вроде на компьютере попроще будет.
Не скажите. Там свои совершенно другие законы, которые... Ну, мы на компьютере, ну, как бы учились... Ну, то есть я училась работать сама. И многие какие-то такие хитрости, тонкости я придумывала. Ни у кого их не заимствовали. Ну, то есть ни из книжек, ни у других музыкантов. Потому что мы, в общем-то, в Омске жили в изоляции. И все это приходилось как-то самой осваивать. Было очень интересно.
Некий переломный момент произошел перед альбомом «Прыг-скок». Вот если бы, выйдя на этот новый уровень, получив вот $25,000, он получил гонорар.
Так он говорит в интервью, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Ну, хотя, бог его знает. Ну, многое, действительно, они много получили, но я, честно говоря, вот как-то 25 тысяч. Ну.
Так вот, если бы он на эти деньги, как Гребенщиков в свое время со своим альбомом «Радио Са» свалил в Лондон, если бы Егор свалил, ну, хотя бы в Москву или, может быть, в Питер, потому что там он как-то закрепился, даже уже вроде как номинально был членом ленинградского рок-клуба. Вот если бы он туда свалил, насколько бы творчество отличалось? Он вообще выдержал там мегаполис?
Вы же видели фильм, правда?
Да.
Ну и вообще знаете, что Егор где-то примерно года два жил в Москве.
У брата, да?
У брата. Он прекрасно уже знал всю эту ситуацию, и она была ему не нужна. Никуда бы он не свалил. Это никогда даже вот вообще не стоял такой вопрос. Вот, поэтому даже не думаю, что это стоит вообще как-то обсуждать. В Омске он жил исключительно потому, что там можно было спокойно работать, что там к нему не заходили никакие тусовщики. То есть он в какой-то момент... Он как раз где-то примерно после альбома «Сто лет», ну, во время записи альбома «Сто лет одиночества» пустил слух, что он переехал там, в Москву или в Питер. И так его старательно распространял, что действительно люди поверили и перестали ездить в Омск. Потому что до этого, конечно, там были, да, и тусовки под окнами, и соседи скандалили, и, в общем, было ужасно. Когда он эту ситуацию разрешил, в Омске стало ему довольно комфортно, и никуда не было не нужно.
Помните, соседи после вас